Радио «Комсомольская правда».
Радио «Балтика».
Радио «Мост». Москва-Питер.
В прямом эфире.
Всем доброго воскресного вечера. «Комсомольская правда» и это радио двух столиц. Вместе с нами сейчас радио «Балтика». Антон, добрый вечер.
Арташес, вечер добрый.
Все вместе собрались традиционно для этого времени. И, разумеется, добрался до нас и сегодняшний гость. Сразу же приглашаем наших радиослушателей присоединяться к беседе, которая на протяжении часа состоится в эфире двух радиостанций. Телефонный номер радио «Комсомольская правда», единый для всей страны, бесплатный также для всей страны, 8 800 200 ровно 9702. Антон, ну давай, со своими номерами презентуй их в эфире, напомни, и я сразу же перейду к нашему гостю.
Ну, он, собственно, один, наш телефон, 812, код города, 327-00-11.
Ну а сейчас с удовольствием представляю нашего сегодняшнего собеседника, гостя. Михаил Мишин в нашей студии, писатель, сатирик, сценарист, переводчик, юморист. Как много в этом человеке все сочетается.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Добрый вечер, Антон. Из Петербурга.
Да, здрасте, Антон.
Михаил Анатольевич, говорят, что юмористы, они грустные.
Слушайте,
люди.
Что вот я сразу, можно с самого начала, да? Вот когда я слышал юморист, я, честно говоря, пугаюсь. Я даже не знаю, что отвечать. Uh-huh. Я уже был всем. Раньше меня это, значит, как бы радовало, потом озадачило, потом я перестал понимать, что это значит в окружающей действительности. Ну, если вам так удобно, пожалуйста. Только вот что надо по этому поводу мне сказать, я не знаю.
А что, а как вам приятнее в таком случае? Вернее, как вам удобнее, да?
Мне абсолютно удобно. Вот вы меня называете, Михаил, мне будет хорошо.
То есть этого...
Ну да, достаточно.
В таком случае сразу же к вопросу, да, вы, наверное, его уже слышали. Как так получилось, что вы как инженер отработали немало, 4 года, и потом все же ушли в ту деятельность, в которой задействовано уже несколько десятилетий?
Ну, здесь ничего такого необычного, неординарного-то нет. Просто, видимо, были какие-то склонности и там некоторые, наверное, способности к этому, и уже занимаясь инженерской, как правильно сказать, деятельностью, значит, инженера, чего-то я уже стал заниматься литературной деятельностью. И вторая вытеснила первую просто. Хотя мои дела там шли вполне хорошо. Меня там, если кто помнит эти старые времена, там, значит, отправляли в целевую аспирантуру, чтобы куда-куда-то рвались люди, а я, значит, так вот гордо сказал, что нет, спасибо.
Ну, там это здесь, в смысле, там Питер, это, в Ленинграде.
Там это в ящике, в закрытом, да. Но это было в Ленинграде, конечно. Вот, я там жил и учился, и работал, и провел первую, а стало быть, лучшую половину жизни. Вот, поэтому и я вот ушел на эти вольные хлеба и продолжаю оставаться в этом качестве.
А как тогда коллеги оценили все же Советский Союз? Замечательный инженер, золотые руки. И вот такой вот уход в творчество, которое...
Как это оценил Советский Союз, мне сказать сложно.
У коллеги, ну, да. Советского Союза.
Коллеги по-разному, потому что некоторые сочувственно. Коллеги, я имею в виду, конечно, по работе, по электротехнической. Некоторые с уважением, сочувствуют, некоторые пожали плечами. Но я, честно говоря, не знаю. Вообще это было, если хотите, расскажу. Я сейчас жалею, ну, с дуру взял когда псевдоним свой, под которым существую.
Да.
Хотя у меня была вполне, значит, благозвучная фамилия. Многие брали псевдонимы по самым разным причинам. А мне это было просто потому, что я работал в закрытом ящике, и мне как-то не хотелось, чтобы это было известно. Но в один прекрасный день, значит, культорг нашего отдела, это были культорги, это обычно были такие средних лет девушки, они озабочены были тем, чтобы распространить билеты на разные мероприятия, значит, да, на разные художественные, театральные и так далее, значит, события. И вот она, Рита, приходит в отдел и говорит: «Ой, ребята, завтра, значит, такой хороший будет литературный вечер, как раз недалеко от нас, в лектории, это журнал, вечер журнала «Аврора». Антон, помните такой журнал?»
«Конечно».
«Ну да. Ну и я там должен был, значит, сверкать в числе прочих настоящих людей». И я, в общем, приложил...
А тогда, соответственно, у вас на работе не знали, что...
Не знаю,
так.
Конечно. Я приложил все свое, значит, доступное мне красноречие, значит, чтобы развенчать этот вечер, сказать, что это все ужасно, неинтересно, скучно. Многих разубедил, но кое-кто проник.
Все же не клюнул.
Да, и на следующий день реакция уже была, потому что некоторые, наоборот, прониклись, в том числе, по счастью, и начальника отдела, что в дальнейшем избавило меня от поездок в колхоз и так далее. А, значит, некоторые обиделись, потому что когда все курят в коридоре, ну, значит, все курят в коридоре. А я курил, потому что я. Ну, вот, собственно, все.
А жизнь с бывшими коллегами как-то впоследствии вас пересекала?
Ну, нет, практически нет. Мы остались в нормальных отношениях, но почти как-то не пересекались. Развела просто жизнь, как говорят.
А как сложно было в то время попасть в какой-нибудь журнал, чтобы вот напечатали и... Читатели, да, узнали о вас, узнали о ваших произведениях. Это было сложно тогда сделать?
Вы знаете, это, ну, мне сейчас как-то трудно сказать. Ну, что значит сложно? Ну, дело в том, что тогда, как сколько я помню, каждый мало-мальски уважающий себя журнал, там, газетка, начиная там от районной, везде были какие-нибудь уголочки, там, уголки юмора, там, и так далее. Поэтому все бегали и предлагали свои художественные произведения, значит, и где-то они там начинали печатать тебя. Вот меня впервые напечатала, по-моему, дай бог памяти, «Ленинградская правда», кажется, там был такой отдел «Веселые колонки». Значит, и вот там что-то было. Был потом, впрочем, как-то раз и скандал с этим связанный, потому что, значит, что-то я написал, там не помню уж чего, кажется, по поводу повального пьянства.
Но там можно было много чего написать, но такого, чтобы потом...
Можно было, но поскольку зашло под рубрикой «Веселые колонки», то, значит, пошел поток писем от ветеранов, что вот я издеваюсь, глумлюсь. Но это преследовало долгие годы потом. Вот. А я не глумился.
Скажите, к вашей первой книге я понял из интернет-источников, приложил руку отец, да? Он,
нет, он нет, ну, конечно,
помог,
да,
опубликовать.
Не-не-не, это было не так. Он, я сейчас скажу, как это было, он работал просто, как бы теперь это сказали, даже не знаю, аналога, ну, наверное, что-то связанное с public relations тогда. Uh-huh. Он был, занимался просто какими-то общественными мероприятиями Ленинград. А я уже давно и много писал, и, значит, там в разных журналах, газетах все это там публиковалось и везде прочее. Он как-то собрал то, что было, и показал одному из редакторов, не сказав, что это, значит,
ваш
принадлежит, да. Редактор замечательный, кстати, редактор, хочу вот его обязательно назвать, Борис Григорьевич Друян, знаменитый редактор «Ленинсдата», человек, опубликовавший впервые после, значит, долгого периода молчания Анну Ахматову, двухтомник знаменитый, да, он сказал какие-то очень хорошие слова. Uh-huh. После чего, значит, отец ему сказал, что тот устроил дикий скандал, но, одумавшись и остыв, понял, что наоборот все правильно, потому что он, по крайней мере, была чистая реакция. Он потом и стал редактором моей первой книжки. Вот в этом смысле, да, приложил руку.
Антон?
Да, ну вот давайте поговорим, может быть, немного о сатире, если вспомнить советское время.
Вы уверены, что о ней надо говорить?
Ну, вот у вас хотелось бы узнать, надо говорить о ней или нет.
Вы рассказали о вот этой заметке, о веселом, что о сатире, о юморе. Вообще, насколько он действительно отличался от сегодняшнего?
Вы знаете, значит, ведь это чувство вообще, как все остальные чувства, не меняется, на самом деле, как мне кажется. Ну, человек испытывает боль, там, радость, да. Ну, чувство юмора, ну, как вам сказать? Ну, как зрение, слух. Кто-то прекрасно слышит, кто-то хорошо видит. Вот я ношу очки, да, кто-то ходит со слуховым аппаратом. То же самое с этим. Кто-то там, вы пошутите, значит, кто-то мгновенно рассмеется, да, если хороша шутка. Кто-то через секунду, кто-то там на следующей неделе, кто-то никогда. Ну, что можно сказать? А все остальное конкретное, так сказать, его... как бы это сказать, воплощение этого чувства в определенной исторической обстановке, ну, об этом можно годами говорить.
А вот юмор, он как музыка для как конкретно целевой аудитории, невозможно, наверное, нравится всем, да, там?
Ну, не знаю, надеюсь, что нет.
Но насколько легко находить общий язык со слушателем?
Ну, вы знаете, значит, у меня долгий период был, когда я много выступал, действительно. И был, ну, прошло лет 20-25, наверное. И был плохой день, если там не звонили, не приглашались там из 2-3 городов, это как бы не считалось, что это за день. Потому что было очень это востребовано. Люди хотели смеяться, а в общем это был один из немногих каналов, что ли. Люди приезжали, что ты выходил к микрофону, что-то говорил. Значит, и тогда я думаю, что, ну, мне о себе сложно говорить, потому что и не захочешь, да соврешь. Ну, люди прощали много, я думаю, просто за факт того, что ты что-то рассказывал. А в лучших, как бы, образцах этого дела. Я думаю, мы были тогда такими передвижными митингами. Потому что в этот момент через нас тысяча людей, или там 100 людей, которые сидели в зале, они вдруг понимали, что я говорю то, о чем они все думают.
Они редактировали в советские годы вас?
Что значит редактировали? Всякое бывало. Вообще самая большая похвала для меня была, когда за кулисы кто-то прибегал, говорит, ну тебя посадят. Ну, ты чувствовал себя декабристом, конечно, и все. Да, это было еще. Какой-то полковник тоже долго хлопал. Ну, в общем, и так далее. Все это носили, и там эти пленки были в известных организациях. У меня было довольно, я считаю, благополучно. Я как-то легко, относительно прошел все. Ну, где-то что-то были какие-то мелкие там скандалы и царапины. Ну, так, чтобы уж совсем там перекрывали кислород. У меня такого не было.
Ну, то есть вас вызывали...
Нет, меня нет, не вызывали. Я просто знаю, что все это там слушали и носили. Ну, видимо, считали, что как-то со мной...
А под колпак не брали? Есть такая методика, кто-нибудь в костюме приходит и говорит, давайте выпьем кофе или чай.
Нет, ну, иногда порывались там узнать, а что вы будете считать. Ну, по молодости, так сказать, это все. А потом уже, конечно, уже игнорировал просто это дело, потому что считал нужным в рамках отведенной мне смелости. Она не была предельной, уж поверьте.
Михаил, вот. Я знаю, что при Ленконцерте в конце 60-х, начале 70-х вы выступали вместе с Семеном Мальтовым.
Да, мы много с Сеней выступали, и нас было трое поначалу. Сеня, я и Виктор Белевич, у нас была, так, был такой, если это кому-нибудь интересно, был такой...
Всем интересно, что вы?
Не думаю, ну кому-то интересно. Хорошо, не будем спорить.
Нет, давайте. Семен Тодорович, дело в том, что к нам сейчас подключается.
А, Сеня, замечательно, мы с ним как раз виделись пару
дней. Да я уже давно вас слышу, Миша, привет.
Сеня,
здравствуйте.
Привет, дорогой. А тебя тоже позвали или тебе позвонили?
Вот мы и встретились, Миша.
Да, дорогой. Ну, в общем, вот, я с Сеней, я и Витя, значит, мы ездили вот много довольно по стране, и у нас мы выступили в Ленконцерте с чтением своих художественных произведений огромной силы. И нам дали, стало быть, огромной силой ставку. Сень, 9, по-моему, рублей, да? Или 9,50, не помню. 9, по-моему.
Ну, у меня там есть своя легенда. Я всех обманываю, что вам дали по 6,50, а мне 9,50. Нет, ну это правда. Поскольку там была такая история, мы пришли, мы думали, что мы посмотрим, как это делают другие. Нам сказали, мальчики, давайте. А у меня был какой-то спортивный костюм. На сцену выходить мне было неловко. Мне кто-то дал свой костюм. И когда я вышел на сцену в этом костюме, казалось, что он где-то на 2-3 размера больше, чем я мог тогда себе позволить. И у меня главная задача, когда я стоял на сцене, была, чтобы не свалили штаны. Поэтому я локтем, как мне казалось, непринужденно поддерживал брюки. А они решили, что это актерское мастерство. Сказали, парень, первый раз на сцене, я смотрю, какой типаж изображает.
Значит, половина...
И мне дали 9,50.
Значит, половина сказала...
А вам дали 6
метров. Половина... Значит, Сеня, половина сказанного правда, как всегда. Значит, ты действительно стоял в жутком костюме. Это я... Вообще, я плохо что помню, у меня была температура, я помню. Я помню, что с нами выступал покойный Саша Житинский, которому не дали ставку вообще, потому что он там как-то, они показали, плохо читал. А всем нам дали 9 рублей, чтобы ты не хватался и не врал аудиторию больше никогда.
Ну, взял и испортил байку.
Ну хорошо, на самом деле нам дали 6 рублей, а тебе 28, ну все.
Я все равно буду говорить, что мне 9,50, а вам по 6.
Семен Федорович.
Это же красиво.
Сеня, сейчас я гость передачи, а тебя позвонили просто из милости, вот и все.
Да, на самом деле, да.
Ну все, тогда я отключаю.
Ладно, я тебя обнимаю, да.
Если
обнимаю тебя, давай.
С удовольствием. Пока, напомним нашим радиослушателям. Вот у нас так получилось.
Очень приятно. Нет, ну замечательно, молодцы. Так вот, и после этого мы, значит, втроем, у нас был, называлось такое, мы придумали себе такую, значит, программа такая называлась «Смейтесь на здоровье», что ли, или что-то в этом роде. Нет, ну я не помню. Или «Вам идет улыбка», ну что-то вот такое. И мы втроем, значит, выходили, имели, в общем, даже начали иметь некий успех. В аудитории, и это продолжалось довольно долго. Потом мы его стали иметь совершенно очевидно, потому что поначалу к нам очень так пристально присматривались, так сказать, помыкали в Ленконцерте, но потом уже поняли, что мы собираем аудиторию, и, в общем, мы довольно много ездили. Потом стал каждый из нас выступать сам по себе, со своим вечером. Я, по-моему, чуть раньше, ребят, чуть позже, ну и так.
Но вы же писали тексты не только для себя.
Вы знаете, с этим такая загадочная история. Вообще, как ни странно, очень мало, я очень немного писал, вот так специально целенаправленно, писал, но немного, целенаправленно для кого-то. Я обычно предлагал написанное.
Uh-huh.
Иногда это там, ну, надо было чуть-чуть поправить, но даже вот работая уже потом, работая, значит, над спектаклями покойного Аркадия Исааковича Райкина, даже там очень немного из того, что он делал, а там был все-таки спектакль целый, да, там я делал специально, ну, был там три материала, а так
вот. То есть непосредственно под...
Ну, как бы обсуждалось же все, конечно, что-то он там менял сам, ну и так далее.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире радио «Дух столиц», радио «Балтика», радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Михаил Мишин, писатель, сценарист, переводчик. Вот только что побывал у нас на телефонной связи Семен Альтов. Вот так вот вместе как-то получилось собраться, как в старые, видимо, добрые времена. Скажите, Михаил, вот вы часто смеетесь в кинотеатрах вообще? Может быть, от каких-то тоже монологов,
ну,
постановок?
О каких кинотеатрах, монологах? Ну, вы хотите сказать, часто ли я смеюсь вообще?
В целом, да.
Я думаю, что я нахожусь, ну, как бы относительно в зоне вменяемости. Ну, в силу профессии меня, наверное, может быть, рассмешить не то, что сложнее, но я часто угадываю просто, да, какой-то такой вот ход, может быть, знаете. Ну, как вы вот в своей профессии угадываете, что будет сейчас. Так вот и я угадываю. Ну, вообще, по-моему, когда мне смешно, я смеюсь и совершенно делаю это, если удается, с наслаждением. Но это редко бывает, потому что чем дальше, тем реже. Во-первых, организм отказывается включаться так быстро, как в молодости. А во-вторых, ну и качество все-таки высокого не так много, на самом деле.
А примеры есть какие-то? Можете сейчас что-нибудь вспомнить?
Что вас какой фильм смешной вы смотрели за последнее время?
Старые фильмы я смотрел какие-то.
Чаплина смотрел. А? Нет новых каких-нибудь кинолент? Ой, не наши.
Вы знаете, вот я мало смотрю. Нет, у нас... У меня с дочкой развлечением. Покупаем плохие американские комедии и наслаждаемся, значит, глупостями, которые происходят, и плохим переводом и озвучанием. Вот это у нас развлечение. А так, ну что вам сказать? Ну, достаточно включить какую-нибудь серьезную нашу телепередачу, и вот и все.
Уже этого достаточно, чтобы обхохотаться?
Ну, не то, чтобы обхохотаться, но так улыбку это иногда вызывает, да.
Не можем обойти, разумеется, фигуру Аркадия Райкина. У вас своя с ним история. А вы часто с ним спорили?
Ну, понимаете, случаи? Как? Ну, дело в том, что...
Ну, творчество — это спорный
проблема
процесс такой.
Не проблема, а особенность этого, если можно так громко сказать, сотрудничества заключалась в том, что ты четко понимал, что перед тобой вот гений. Да? Если в этой профессии есть гений, то я вообще очень редко говорю это слово и вообще его не боюсь, потому что сейчас любая девочка, которая два раза появляется, значит,
говорят,
в эфире,
да,
она гениальная певица, и тут с этим спорить невозможно. А тут ты понял, что перед тобой гениальный артист и гениальный художник, значит, и даже если в каких-то, ну, споры бывали, да, мелкие такие споры, но ты понимал, что даже если ты по существу, как бы по логике ты прав, то его актерское могущество таково, что, может быть, оно важнее твоей вот этой конкретной небольшой правоты. Был случай, когда мы с ним... Вообще у него сложные и разные были отношения с писавшими ему там, или для него работавшими людьми до меня. Там он обижался, ссорился и расставались по-разному. Нет, у меня было довольно все благополучно и ровно. Он ко мне относился хорошо. Он сразу, во-первых, когда находил нового автора, он в него влюблялся. Вот сначала в меня влюблялся, до меня в других влюблялся. После меня вот был Сеня, писал ему тоже спектакль для него. И тоже влюблялся он. И пока он был влюблен, то все это было раз прекрасно. Потом, значит, началась какая-то такая работа. Ну, был случай, вот я там, мы сдавали спектакль. Мне казалось, что надо выкинуть какую-то там сцену, которая большая, длинная, никогда мне не нравилась. Он согласился тут же. А тут прибежала артистка, которая закричала, что она тогда не успеет надеть платье. Ну, бред абсолютно театральный. Угу. Он в результате, я думал, что он ее убьет сейчас в это время. Тогда, а молния полетела в мою сторону. Он сказал, что, значит, я все угробил. Я говорю, почему обиделся до смерти? Ну, а действительно обиделся страшно. Потому что я 35 лет, или там 30 лет работаю в театре, а вы там 3, это я. Значит, я забился где-то, а уже там зал заполняется, сдача там управления культурой, или уж не помню кому. И я на галерке обиженный сижу, дуюсь. Ну, там идет обвал, триумф, все. Я понимаю, что я уже не обижен, что мне уже... Потом меня, значит, нашли. Ну что, ты обиделся? Спросил он меня. Ну, наш, чего обижаться? Это как Шаланда обижается на авианосец. Ну, не обиделся.
Поэтому, ну, нет, то есть он... мог первым пойти на контакт, да?
Ну, Я же вам рассказал просто, как было, я не буду обобщать. Вот со мной было так. И у нас сохранились с ним очень долгие, ровные отношения до вот самого его ухода, даже когда я уже ничего не делал для театра, просто мы иногда так общались где-то. Он просил там что-нибудь там по небольшим поводам что-то сделать.
Но это растянулось, дружба, сотрудничество.
Я вам скажу, я появился в театре, по-моему, впервые где-то, это был, кажется, 79-й, что ли, год. Ну вот, и так 10 лет примерно было плотной работы, потому что я делал два спектакля в театре. Один с ним, а второй уже, когда Костя пришел в театр, театр переехал в Москву, пришла новая поросль молодая, молодые ребята пришли, и нужен был уже, ведь театр никогда не был репертуарным. Да, был один спектакль, который игрался год, потом он уходил навсегда, и возникал новый спектакль. А тут нужен был репертуар, нужен был второй спектакль. И вот был написан спектакль «Лица», где, значит, вот я написал литературный материал, ставил это Валерий Фокин, а Костя и, значит, его команда все это играла. Это вот еще, значит, считайте сколько. И так до самого конца.
Как много историй. А интересных уже было рассказано?
Ну, с Костей нет. Но если говорить о театре, там же потом все было в другом качестве. Там просто Костя ставил два спектакля просто по пьесам, которые я переводил уже просто как...
Ну, наверное, об этом мы поговорим уже во второй половине нашей сегодняшней программы. С удовольствием напоминаем, что это радио двух столиц. Петербург, Москва, номер нашей студии в Москве 8 800 200 ровно 9702. Антон, если можно, радио «Балтика» еще раз озвучь, пожалуйста,
конечно,
позывные.
Можно. 327-0011 и код города, ну, все знают, 812. Ждем ваших звонков.
И для наших радиослушателей также с удовольствием напоминаю, что сегодня у нас в гостях Михаил Мишин, писатель, сценарист, переводчик. С удовольствием выслушаем ваши вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Хотя, может быть, не всех мы допустим до эфира, у нас своих вопросов хватает. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда».
Радио «Балтика». Радио «Мост». Москва-Питер.
Совместный проект двух радиостанций из двух столиц продолжается в нашем эфире. Арташес Антонян в московской студии.
И Антон Толстов в Петербурге.
И Антон Толстов, да. Телефонные номера напоминали. Также с удовольствием напомним, что в нашей студии сегодня гость Михаил Мишин, писатель, сценарист, переводчик. Еще раз здравствуйте. Михаил, здравствуйте. В прошлой части мы много говорили о юморе. Хотелось бы сейчас переключиться на иные темы, но все же вопрос о современном юморе не можем мы как-то опустить. Современный КВН, Comedy Club. Вот юмор, он насколько отличается от того, что был? Куда он ушел? В нужное ли русло?
Знаете что? Я не хочу выглядеть брюзгой, потому что все мы говорим, что всегда раньше было лучше, раньше было смешнее, сытнее и так далее, и так далее. Ну, наверное, есть вещи, которые хороши, и там можно это вычислять. Ну, я в это не очень включаюсь. Если вы говорите о КВНе, то я застал КВН, который был вживую, который был, значит... Вообще, как бы вам сказать, этот жанр во многом убил видеомагнитофон, понимаете? Потому что с его изобретением появились, конечно, огромные возможности, но зато ушла мгновенность. Вот, вот шутка произошла, и все.
Живет вот она, как
ну,
бабочка. Несколько...
Сейчас там это другой КВН, он хороший, там бывают остроумные, молодые, симпатичные люди. Это такое соревнование-шоу, которое заранее готовится, долго делается, это подключаются серьезные большие силы. Наверное, это очень хорошо, но просто как бы я к этому не, уже теперь
а
не
вы не писали текстов для КВНщиков?
Нет, никогда. Вот это меня обошло. Не знаю, как даже получилось. Может, потому что в Ленинграде каким-то странным образом он не был так уж, как бы, ну, не мои годы, что-то я не помню, чтобы там, ну, был какой-то там корабельный институт, что-то такое, ну, вообще никогда в триумфаторах Ленинград не ходил в этом жанре, как ни странно.
А то, что делают парни из Comedy Club, как вы к этому относитесь? Там другой несколько юмор.
Это, назовите, это, вот то, что делают, вот из того, что сейчас я вижу, я очень люблю Ваню Урганта, потому что он человек талантливый, очень одаренный, значит, быстрой естественной реакцией. И единственная опасность, которую, ну, он это, видимо, знает, это чтобы просто не перетиражироваться. Но это он и не виноват. Но вот канал нашел его и будет его пользовать во всех возможных возможностях, как говорится, да? Вот. Но вот, и там есть симпатичные и хорошие люди. Но просто дело заключается, если в общем, в том, что когда мы занимались этим делом, всегда хотелось, как бы, мы же занимались полунамеками, там чего-то такое, и включался ум собеседника, который
то
что-то домысливал,
да,
он домысливал что-то, он допридумывал что-то, значит, и он тебе за эту игру был благодарен, да, что-то мы намекали на то, что все понимали, а сказать нельзя. Но мы понимали. И это такая нас объединяла очень. А сейчас, ну, сейчас юмор, как бы сказать, то, что было всегда на Западе, например, да, это было иногда очень хорошо, когда там идет человек по улице, споткнулся на банановой корке, упал, а тут налетела собачка, его укусила, а тетка шла с тортом, торт ему в лицо, мы все умирали, и все. Это такое существует, просто у нас было не только это, вернее, не столько это, сколько, как мне кажется, может быть, ошибаюсь, больше все-таки какой-то, ну, игры ума, какого-то такого более внутреннего такого. Ну, сейчас этого нет. И...
А почему? Не нужны игры ума сейчас? Нужно все просто, чтобы было понятно?
Ну, понимаете как? Ну, с этим проще, конечно, с этим проще. Что значит не нужны? Кому-то нужны. Но если раньше... Сейчас ведь еще, понимаете, какая история? Раньше вся страна, например, значит, всей страной готовили одну юмористическую телепередачу на одном единственном канале. Это был «Вокруг смеха», куда вся страна, значит, отбирала материал, рвались все желающие попасть, выступить в зал и так далее. Ну, сейчас везде этого всего много, значит, но качество в каком-то смысле ушло, и там все-таки выступали люди пишущие, и несмотря на бдительность цензуры, на там, невозможность сказать, все равно там что-то такое возникало. И кроме того, все эти люди, которые там были, или большинство из них, во всяком случае, они потом ославленные, вернее, прославленные вот этой передачей, расползались по стране, выступали, их все знали, и вот это происходило, как я уже сказал, в залах на таких вот...
За 9 рублей 50 копеек.
По-разному. По-разному. Вот Семен Теодорович сказал, что за 6. Так что мы...
Ну, по-разному. Скажите, а как в вашей жизни появилась еще и возможность работать переводчиком?
Вы знаете что? Вот это абсолютное такое, видимо, отсутствие целеустремленности. Потому что мне всегда нравилось что-то, что я вот не должен делать, или, скажем так, что-то другое. И вот есть люди, которые, я им очень завидую, которые вот идут по линии своей и добиваются там, вот если человек копает яму, он может докопать до центра земли. А мне хочется вот начать копать другую ямку. И мне всегда нравилось это дело. У меня в молодости, ну, говорили, что я там не без способности к языкам, да. И я, ну, я никогда не учился, к сожалению, у меня нет филологического образования. И это очень плохо.
А языки как вы изучали? Ну, самостоятельно?
Сам, да, вот английский сам занимался. Была замечательная в свое время в институте прекрасная преподавательница, покойная Ольга Яновская. Я к ней ходил. Она 30 лет преподавала, значит, на кафедре английского языка в ЛГУ. И у нее были частные ученики. Я вот первый раз к ней пришел, меня кто-то там нашел ее, я пришел, коммунальная квартира, и она от порога стала со мной разговаривать на английском языке. И я мог биться головой об стенку, но мне надо было, значит, или понимать, или уходить. Ну вот так она меня приучила к чему-то. Вот, и она никогда в жизни не была в Англии, но когда приезжали англичане, они просто в обморок падали, потому что у нее был идеальный, абсолютно вот этот... английский, лондонский.
То есть самородок?
Ну,
да,
нет, выдающийся преподаватель, гимназическая, она же училась в гимназии, это было давно, она была очень старенькая, уже тогда. Вот, и я занимался сам, да, и мне всегда нравился, я абсолютно для себя переводил какие-то рассказики, мне просто нравился этот процесс всегда. Потом как-то прошло много-много лет, и мой товарищ из Америки привез мне несколько пьесок. По моей просьбе, но мне хотелось тоже для себя, абсолютно не помышляя, поверьте, о каком-то практическом применении. Во-первых, я стеснялся, во-вторых, был ни в чем не уверен. Ну, начал переводить одну пьеску, которая называлась «Эти свободные бабочки», потом так я ее перевел. Вот. И по мере продвижения я понимал, что она, ну, просто должна быть, потому что она была такая чистая, легкая, светлая, и так, настолько шла вразрез с нашей вот тогда царившей, да, чернухой и порнухой и всем, да. Я, значит, показал ее сначала, к сожалению, покойному, замечательному переводчику тоже, Лёше Михалёву. Ну, те, кто занимается этим, знают, о ком идет речь. Это один из четырех людей, которые просто создали весь вот видео тогдашний наш, ну, вот этот рынок переводов. Это были мастера большие. Вот, и он, ну, он еще и прекрасно переводил и прозу, там, Стейнбека и так далее, и так далее. Мы с ним дружили, я показал ему, значит, свою нехитрую, вот, значит, вышивку. И он, к моему изумлению, очень как-то одобрительно и тепло отозвался. Ну, сделал, естественно, какие-то там поправки, замечания. Я это все учел, сделал. И показал, вот опять о Ленинграде, показал в Ленинградский театр имени, значит, комиссар Жевский. И они мгновенно ее взяли, и она была поставлена, и абсолютно без малейших моих усилий просто разлетелась по стране, потому что, видимо, была уж очень востребована. Действительно, она и сейчас идет кое-где. Ну и пошло. С тех пор пошло, потому что потом еще чего-то.
Там же появились и сценарии фильмов?
Ну, там как сценарий, тоже вот та же история. Значит, хотел покопать другую яму. На Ленфильме предложили сделать такой альманах короткометражных фильмов по, значит, моим рассказикам. И там вышел альманах, назывался он, общее название было «Исключение без правил». Там было 4 таких коротких комедии. Ну, обычно помнят одну из них, это Володя Бортко тогда, значит, поставил по моему рассказу, была такая короткометражка «Голос». Она даже взяла какой-то приз где-то в Болгарии на международном фестивале, значит, комедийных фильмов, о чем Бортко мне рассказал много спустя, негодяй. Вот, и, значит, ну, там играл Фарада, там, как бы, в него входило радио, он говорил, как радио «Голос», ну, играли чудные актеры, покойные, там, Стржельчик и вот Сеня Фарада, и, слава богу, ныне здравствующая Катя Васильева. Вот, и были еще 3 фильма. Вот, а потом дважды я участвовал, мне покойный Ян Борисович Фрид, режиссер, занимавшийся музыкальным кино, мы сделали с ним 2 картины. «Сильва» и, значит, «Вольный ветер». Там было все переписано, перепридумано. Ну, в рамках возможного, естественно. Там вообще была смешная история. Я там придумал 2 героев, которых вообще нет и не было никогда в этой «Сильве».
То есть это такое личное вкрапление.
Там родители одной из граней, да. Если кто помнит, там Стасия, у нее есть родители. Значит, это я их придумал, а мне стали писать возмущенные письма, что я их совершенно исказил. И мне это очень нравилось. Ну, думал, ладно, исказил.
Пусть лучше так будет.
Вот. И второй был фильм, назывался он тоже музыкальный фильм, но это уже поменьше удача была, а тот-то удачный был, как мне кажется. «Вольный ветер», значит, по прекрасной музыке Дунаевского. Ну, там, в общем, написали какой-то новый либрет, но сценарий, да, в кино это сценарий. Вот, собственно, все. Потом мы несколько лет. Так получилось, что я сотрудничал с замечательным нашим кинодраматургом Александром Червинским. Мы написали с ним комедию, которую тоже, ну, не могу занимать много времени, просто это такой уникальный случай. Значит, мы ее 3 покупали, 3 не ставили, 3 нам мы выплачивали обратно деньги купившим, чтобы перепродать. Но она так и не была поставлена. Какой-то приз за сценарий даже получили. Ну, не состоялось. И потом придумали когда-то, но тоже 2 попытки оказались не очень удачными. Такое, когда еще не было слова «ситком» у нас, это был 91-й год, мы написали такую вот 10-серийную историю. Тоже она была 2 запущена, 2 снята, и 2 я ее вот этой своей рукой, которую вы видите, не пустил в эфир. Потому что
она так и не увидела.
Она не увидела света, потому что мне казалось, что это недостаточно прекрасно.
А сегодняшние ситкомы вас как-то интересуют?
Ну, вот вы бы их еще раз могу. Нет, ну, чтобы замкнуть разговор о переводе и о кино сразу, так сложилось, что я одно время там так чуть-чуть поработал на Ленинградском, на этом, не Ленинградском, как называется, российском телевидении, вот 2 канал, да. И в мои руки попал сериал «Друзья». Да, и они посмотрели, что-то мы купили, а мы не очень понимаем, там, что это такое. А перевод был, ну, правда, плохой. И я как-то втянулся, и год я занимался только этим. Я перевел 2
сезона. Это там, где Дженнифер Энистон играет, Кортни Кокс,
этот сериал. Это была замечательная придумка американская с прекрасными, простыми очень вещами, хорошими артистами. Но там еще была проблема в том, что снимался он на зрителей. И поэтому там нельзя было ничего не вырезать. Не все. И взрыв хохота, а текст такой, который нашему зрителю не просто не понятен, а вообще неизвестно, о чем речь. Не надо было крутиться, как говорят, ужом на сковороде, как не хочу другого слова. Вот, чтобы что-то изобрести. Ну, вот 2 сколько-то, да, я сделал. Дальше каналу надоело платить за звучание, видимо, большие деньги, потому что актеры ведь там, когда я пришел... Не, а там проблема-то в чем была? Актеры вообще, они там за смену озвучивали 4 какой-нибудь «Рабыни Изауры». Ну, а что там не озвучить? «Мария Терезия, мне надо с тобой поговорить». Ну, надо и надо. А тут комедия, тут чуть-чуть не дотянул, нет смеха, чуть-чуть не так интонация, ну нет. И я, значит, со мной рассорился, звукорежиссер ушел, я сел за пульт абсолютно в наглую, значит. И, в общем, они со мной не разговаривали долго, актеры. Потом, ну, друг другу понравились, и им стало, ну, им стали платить, как бы, те же деньги, но за гораздо меньше, это самое. Может быть, это послужило причиной. Ну, в общем, после первых двух сезонов там меня уже нет, поэтому отказываюсь от ответственности.
Ну, два сезона случай. Это в общем-то, много. Два
ну, год,
года,
я говорю, да. Правда, это такая тяжелая была история, но опыт большой. Для меня было, мне было интересно.
Антон, времени у нас совсем практически не остается. Так вот затянули нас вот эти да. вот беседы и интересные рассказы. Давай по последнему вопросу. Что у
да,
тебя?
Да, по последнему вопросу, но раз уж из Петербурга, мы это про Петербург и спросим. Да, а по нашей информации, Михаил, вы здесь не были около 5 лет. Не тянет сюда? Нет никаких связей?
Не то слово, понимаете? Это странная какая-то история с любимым моим городом. Но дело в том, что там несколько таких... Там не осталось, во-первых, у меня не... почти... ну, родственников уже нет. Когда умер родитель, я еще с дуру, вот признаюсь, на нервной почве просто тут же мамину квартиру продал там соседке. И я остался без жилья. А как-то приезжать в родной город в гостиницу, мне так как-то противно. Ну нет, я ездил, и так просто сложилось. Вроде бы сейчас еще... Ну, раньше, когда были дела какие-то, значит, вот по делам. А сейчас дела даже не требуют присутствия, все решается, вот как мы с вами, по радио, по интернету, по телефону, да. И... Ну, приеду, конечно, куда я денусь. Но любовь никуда не исчезла при этом. Конечно.
Ну, совсем у нас времени немного осталось. Не могу не спросить о дочери Кате. Вы год назад, интервью годичной давности, я читал, что у нее есть задатки, по вашему мнению, актрисы будущей. Как сейчас, за год
нет,
они развились?
Я так сказать не мог. Я сказал, что у нее прорезались эти желания и склонности. И я, конечно, очень опасаюсь, потому что это очень тяжелая, уж поверьте, я знаю, профессия. И я сделаю все, чтобы ей помочь. Ну, не в смысле помочь устроить. Кстати говоря, это единственная, может, профессия, где никакой блат вообще не работает. Потому что по блату я могу ее устроить куда угодно. Ну, а дальше человек выходит на сцену, и там все кончается. Поэтому... Тут не скроешься. Вот. Ну, вот она, да, собирается заниматься этой профессией, собирается учиться.
В каком жанре она планирует себя представлять?
Она не любит, когда я разговариваю об этом, а я сам этого не люблю. Давайте просто мы пожелаем ей в этом смысле успеха, а там уж как получится.
А она часто советы ваши просит? И доверяете ли им?
Ну, сказать, что часто просит, я не могу. Я бы сказал, что, может быть, я навязываю свои советы иногда.
По-отцовски.
Вот, да, но думаю, что, наверное, как все, может быть, даже отвергая, но что-то в памяти остается, я думаю.
Михаил, мы вам признательны, что вы сегодня нашли выходной день, время.
Как, это все?
Добрались
как?
До нас.
Как? А про демонстрацию? А про путь? А про это все? А про медведь? Где? Что?
Ну вот видите, заговорили все, мы о жизни
приходите
и не дошли
еще.
До конца.
Антон,
еще к нам
ну что же это такое?
Приходите
ну вы-то, ленинградский
человек. Студию Радио Балтика.
Здесь-то они вообще ни черта не...
Мы обязательно вернемся. Радио Дух Столицы, Радио Балтика и Комсомольская правда. Антон Толстов.
Михаил, спасибо большое. Артажес тоже огромное спасибо. До встречи через неделю.
Да, удачи.
Ну что, не надо. Радио «Комсомольская правда».
Радио «Балтика». Радио «Мост». Москва-Питер.
В прямом эфире.